Глава 18. Свадьба. Пусик. Все знают, как нелегко найти свою вторую половину. И где мы ее только не ищем. Но все тщетно, как говорят. Не судьба. А судьба порой поджидает нас там, где мы вовсе не готовы к встрече с ней. Иногда после этой встречи проходит не один год, прежде чем мы начинаем осознавать, что это все-таки судьба. Похоже, что вся наша жизнь – это цепочка случайностей, со временем ставших закономерностью. Таких судьбоносных случаев в жизни бывает немало. Годы учебы в институте наполнились разными событиями – концертами, гастролями, путешествиями, встречами и расставаниями. Творческая жизнь настолько занимала все пространство, что совсем не оставалось времени на то, что может захватить сердце, на что-то личное. Многие подруги уже нашли свою вторую половину. Мне тоже хотелось создать семью, но ни один мой мимолетный роман пока не тянул на серьезные отношения. Все изменил Его Величество случай. Как-то в октябре 1980 года, прогуливаясь по парку, который находится рядом с домом, я повстречала цыганку неземной красоты. Внимательно посмотрев на меня, она сказала: «Все у тебя, девочка, есть. Талант, красота, успех. Через полгода жди свадьбу в огромном городе, которая полностью перевернет всю твою жизнь. Тебе будут аплодировать миллионы. Ты объездишь весь мир. Но мужчина, который скоро станет твоим мужем, не навсегда. Твоя большая любовь еще впереди. Принеси мне иголку и что-то самое любимое из твоей одежды». Я стояла как завороженная, а потом, недолго думая, побежала домой за иголкой и своей любимой юбкой, купленной у спекулянтки за бешеные деньги. С юбкой расставаться было очень жалко, но так хотелось верить этой удивительной, красивой женщине. «Да бог с ней, с юбкой», — думала я, — «так хочется каких-то перемен». Все время я обходила цыган стороной. На просьбу «дай руку, погадаю» всегда отвечала отрицательно. Но сердце подсказывало, что эта молодая женщина с маслянистыми глазами не врет. Зинаида, так звали цыганку, положила иголку мне на ладонь и, попросив зажать руку в кулак, еле слышно стала читать на своем языке какие-то молитвы. Когда я разжала кулак, на ладони остался только пепел от иголки. «Подуй на пепел, девонька. Легкий ветерок подхватит его и унесет все твои печали», — рассказывала Зинаида, разглядывая мою ладонь. «Вот увидишь, твоя жизнь изменится и очень скоро», — ласково шептала она. Я стояла онемевшая. Так хотелось ей верить. «Ты забудешь обо мне, детка, и вспомнишь мое имя лишь тогда, когда вынужденно расстанешься со своей большой любовью. И еще. Выйдя замуж, обязательно поменяй фамилию, даже если она тебе будет казаться не такой красивой, как твоя. Эта фамилия принесет тебе успех и известность. Прощай». Зинаида, ворвавшись в мою жизнь, как гром среди ясного неба, уходила, унося с собой любимую юбку, которую мне почему-то было уже совсем не жаль. «Спасибо, Зинаида». На ватных ногах я шла домой, с трудом переваривая все, что только что произошло со мной. Вечером я попыталась вспомнить имя моей прекрасной незнакомки, но не смогла. На долгие годы оно сотрется из памяти. И совершенно случайно, сидя у постели умирающего мужа, своей огромной неземной любви, я вдруг увижу облик Зинаиды, который промелькнет мимолетно и тут же исчезнет. Возможно, уже навсегда. В самую страшную минуту моей жизни память вернет мне имя женщины, так точно предсказавшей мою судьбу. Начнутся институтские будни, выпускной курс потребует двойных усилий в освоении программы по специальности, и суета-сует вытолкнет из памяти эту мистическую встречу. Но, как покажет время, ненадолго. Осенью 1980 года Я готовилась к концерту, в котором вместе с оркестром Воронежской филармонии должна была в очередной раз сыграть первый концерт Чайковского и вновь переусердствовала. Некогда больная рука вновь взвыла о боли и поставила под угрозу и концерт, и выпускные экзамены, и вообще всю творческую жизнь. В Московском институте профессиональных заболеваний мне предложили лечь в стационар на обследование и лечение. Делать нечего, нужно соглашаться. Рука висит, как плеть, и ей будто бы все равно, буду я играть или нет. В Москву уезжала в состоянии отчаяния. Страшно было подумать, что после 18 лет занятий и грандиозных планов на будущее все может пойти насмарку. И я в 24 года могу остаться без любимой специальности. Практически стану профессионально непригодной. И снова нужно набраться мужества и верить, что все обойдется. И опять каждый день одно и то же. Уколы, массаж, парафиновые ванны и регулярная гимнастика для пальцев. Скучно, одиноко в чужом городе, хоть вой. Несколько раз ко мне приезжали родственники из Балашихи, один раз из Воронежа папа, а все остальные дни – грусть, тоска. Лежу в кровати, после очередных процедур листаю записную книжку и натыкаюсь на телефон давнего знакомого из Москвы, с которым мы в 1978 году вместе отдыхали в Прибалтике, в международном лагере «Лесное озеро». Я была там в оглушительном романе с молодым человеком из Еревана, а Пусик, так прозвали мы друга, был душой нашей компании, весельчаком и заводилой. В последний день в лагере сидели у костра, клятвенно обещая друг другу помнить эти незабываемые дни. А уезжая, обменялись телефонами и договорились по горящим следам всей компании встретиться в Москве. Но, как бывает чаще всего, курортные страсти затихают и постепенно сводятся на нет. Так и у нас остались приятные воспоминания о чудесном отдыхе и не более того. Позвонить, мучаясь в сомнениях я. Вспомнит, не вспомнит. А, позвоню, была не была, не вспомнит, ну и не надо. Набираю номер, через несколько минут общения понимаю, что моему звонку искренне рады. Болтаем ни о чем, вдруг вопрос. Ты замужем? Нет. Я тоже все в поиске, давай встретимся, предлагает мой собеседник. С удовольствием, но я в больнице, отвечаю с грустью. «Так давай я к тебе приеду немедленно!» – кричит в трубку мой приятель, на ходу набрасывая куртку. Через час, сидя на кровати в больничном халате, прижимая к груди охапку красных гвоздик, я рассказываю Пусику о себе, о своих творческих планах и о том, как не вовремя загремела в больницу. «Все будет хорошо. Вот и видишь, мой друг полон оптимизма. Вот выпишешься, и мы с тобой в театр сатиры сходим. Хочешь?» «Хочу ли я?» «Конечно, хочу. Ведь простым смертным в театр сатиры билетов не достать». Приезжая с гвоздиками каждый день, регулярно рассказывая какие-то веселые анекдоты, мой дружище не давал мне впасть в депрессию, и от хороших эмоций рука пошла на поправку. Он был простой парень, с чувством юмора, как говорят, свой в доску, и общаться с ним было легко и приятно. Мысленно я благодарила Пусика за то, что скрасил мои больничные дни, и немного начинала грустить и сожалеть, что скоро нам придется расстаться. Рука постепенно приходила в норму, и день выписки был не за горами. Я взял билеты в театр сатиры, но перед театром мы пойдем ко мне в гости. Нас ждут родители, радостно сообщил мой друг, держа меня под руку и закрывая за собой дверь больницы. Наконец-то свобода, улыбнулась я солнышку. И вдруг поняла, что мне хорошо рядом с этим парнем. Просто хорошо, легко и уютно. Жаль, что мы живем в разных городах, мелькнула мысль. Но мы уже поднимались по лифту в квартиру к Пусику. Дверь открыла мама. Доброжелательно улыбаясь, пригласила к столу. Потом пришел отец. Мы общались так естественно, будто бы знали друг друга целую вечность. А потом все вместе поехали в театр сатиры. Воронеж уезжала нехотя, пригласив Пусика на Новый год к себе в гости. Он приехал с мешком подарков. Раскрыв французские духи Клима, я ахнула. Это ведь мечта каждой девчонки на моем курсе. Такие духи были у Людмилы Константиновны Погореловой. И когда она проходила по коридору института, за ней тянулся такой утонченный шлейф Клима, что мы с однокурсницами, плетясь сзади и вдыхая этот божественный аромат, не переставали им восхищаться. Ура! Я теперь буду пахнуть, как моя любимая учительница! Новый год встречали с друзьями. Было весело и непринужденно. В новогоднюю ночь решили, что нам не нужно расставаться, и радостно сообщили родителям, что хотим пожениться. Для мамы с папой такое быстрое принятие решения было полной неожиданностью, но мой избранник был настолько естественным и доброжелательным, что понравился им сразу. Поэтому со стороны родителей возражений не было. И вот свадьба. Апрель, а в Москве холодный снег. Я в шубе и в легком бледно-зеленом платье. Пусик в зеленой рубашке и в сером костюме направляемся из дворца бракосочетания «Аист» на Ленинградском проспекте в загородный пансионат к многочисленным родственникам и друзьям, специально приехавшим из разных городов на нашу свадьбу. Мы крутые, едем на машине с мигалкой и сиреной. Это машина деда моего мужа, и сирена вопит сейчас на всю Москву о том, что у нас праздник, и менты отдают нам честь. Мы молодые, полны радужных надежд и грандиозных планов. А в руках свидетельство о браке, в котором черным по белому написано, что теперь я не Алла Презент, а жена Пусика. А рядом со мной мой муж, весельчак и приколист, душа компании, любящий побренчать на гитаре дворовые песни, вместе с друзьями попариться в баньке, выпить кружечку пива, а иногда и что-нибудь покрепче. И в его руках теперь мое счастье. Как здорово! Меня распирает от гордости и желания быстрее начать новую жизнь, где я буду хозяйкой дома, хранительницей семейного очага. Здравствуй, Москва! Здравствуй, большая дружная семья мужа, принявшая меня в свои объятия. Здравствуй, семейная жизнь в новой квартире, куда мы принесем из роддома нашу дочь Дуську. Здравствуй, никому неизвестная, даже самой себе, новая Алла. Перед тобой открываются двери самостоятельной, совсем иной новой жизни. И прежде чем ты полюбишь Москву всей душой, а она ответит тебе взаимностью, ты прольешь немало слез по любимому Воронежу, чьи улочки еще долго будешь вспоминать и видеть во сне. Там остались твое детство и юность, любимые родители, друзья, учителя. До свидания, родной Воронеж. Я буду приезжать к тебе летом в гости с дочкой. Ты еще услышишь мое новое имя. А сейчас нужно в Москву, домой, к недавно приобретенному мной мужу, Пусику. Скорый поезд номер 25 Воронеж-Москва отправляется с первого пути первой платформы. Провожающих просим освободить вагоны, сообщил безжалостный женский голос. Господи, что со мной? Почему так щемит сердце? И течет из глаз эта противная соленая водичка. А у мамы в руках что? Носовой платок? Она что, плачет? Поезд потихоньку набирал ход. Мама и папа с каждой минутой все сильнее отдалялись от меня. И вдруг так захотелось прижаться к ним, к моим дорогим мамочке и папочке, и никуда не уезжать. Ведь рядом с ними я всегда чувствовала себя такой любимой и защищенной. Я прилипла к стеклу и, совсем не стесняясь окружающих, плакала навзрыд. Я прощалась со своим отчим домом, а скорый поезд, набирая ход, уносил меня из юности и детства во взрослую, полную всяких неожиданностей жизнь. Скорый поезд номер 25 Воронеж-Москва прибывает на первый путь первой платформы, радостно сообщил все тот же женский голос. Но почему среди встречающих я не вижу своего мужа? Уже все пассажиры вышли из вагона. Я осталась совсем одна с чемоданами, сумками, авоськами, банками малинового варенья, которое мы с мамой варили накануне отъезда. Но Пусик будто бы сквозь землю провалился. Заботливые родители посоветовали мне пришить к трусам карманчик и положить туда деньги. Целее будут. И вот я на глазах у изумленных носильщиков, надо же как-то с ними расплачиваться, лезу в трусы за деньгами. Но карман пришит намертво. Кое-как, с большими усилиями, мне удается выдрать клок трусов, и карманчик с деньгами у меня в руках. Но он зашит так, что не по зубам не только мне, а даже самому профессиональному грабителю. Чертыхаясь, на чем свет стоит, вспоминая Пусика самыми ласковыми словечками, я прогрызла дырку в ненавистном кармане, вытащила пятерку, расплатилась с носильщиками, которые, смеясь, погрузили меня в такси, и поехала домой к мужу. Нажав на кнопку звонка, я прослушала все мелодии Раймонда Паулса, прежде чем увидела в дверях заспанную физиономию моего свежеиспеченного мужа. Он, видно, еще не очень понял, что женился, и поэтому спал таким богатырским сном, что даже будильник не мог его разбудить. Сейчас я ему напомню, что он по собственному желанию недавно расстался с холостяцкой жизнью и обзавелся мной. Не успел жениться, а уже проспал жену. Выставляя на стол банки с вареньем, рвала и метала я. Пусик оправдывался, но крыть было нечем. Зареванная, обиженная на весь мир, я пошла в душ. В трусах зияла огромная дырка. Семейная жизнь, еще не успев начаться, уже дала трещину. Не храните деньги в трусах. Это может не только испортить настроение, но и нарушить гармонию в семье. Как ни старалась я забыть эту забавную историю, ничего не получалось. Она застряла в моей памяти, как заноза, которая периодически саднит и как будто бы напоминает: я –